чтение Шримад Бхагаватам. Песня 4 глава, 9 дарова Махараджа возвращается домой. Текст 13. Тирьяк,
Тирьяк,
Нага,
Нага,
Двиджа,
Двиджа,
Сарисарпа,
Сарисарпа,
Дева,
Дева,
Дайтья,
Дайтья,
Мартья Адибхи,
Мартья Адибхи,
Паричитам,
Паричитам,
Сад Асад Вишешам,
Сад Асад Вишешам,
Рупам,
Рупам,
Стхавиштхам,
Стхавиштхам,
Аджа,
Аджа,
Те,
Те,
Махат Ади,
Махат Ади,
Анекам,
Анекам,
На,
На,
Атаха,
Атаха,
Парам,
Парам,
Парама,
Парама,
Ведми,
Ведми,
На,
На,
Ятра,
Ятра,
Вадаха,
Вадаха,
Тирьяннага Двиджа Сарисарпа Дева Дайтья. Мархьядибхих паричитам сад асад вишешам.
Мархьядибхих паричитам сад асад вишешам.
Рупам стхавиштхам аджатем ад ади анекам.
Рупам стхавиштхам аджатем ад ади анекам.
Натах парам парама ведми на ятра вадах.
Натах парам парама ведми на ятра вадах.
Тирьяннага Двиджа Сарисарпа Дева Дайтья.
Тирьяннага Двиджа Сарисарпа Дева Дайтья.
Мартья Дивих Паричитам Сада Садвишешам.
Мартья Дивих Паричитам Сада Садвишешам.
Рупам Стхавиштхам Аджате Махада Ди Анекам.
Рупам Стхавиштхам Аджате Махада Ди Анекам.
Натах Парам Парама Ведми на Ятра Вадах.
Натах Парам Парама Ведми на Ятра Вадах.
Парам, 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 Ярна Гадриджа Сарисри Падела Дайтя.
Мартья
Дихи Харичитам Сада Садвишешам.
Рупамстха Вишна Маджате Махараджа Некам.
Присмыкающимися. Дева.
Дева.
Полубогами.
Полубогами.
Дайтья.
Дайтья.
Демонами.
Демонами.
Мартья Адиви.
Мартья Адиви.
Людьми и так далее.
Людьми и так далее.
Паричитам.
Паричитам.
Полом.
Полом.
Сада Садвишеша.
Сада Садвишеша.
Проявленными и непроявленными.
Проявленными и непроявленными.
Рупам.
Рупам.
Форма.
Форма.
Схавиштхам.
Схавиштхам.
Грубая вселенная.
Грубая вселенная.
Аджа.
Аджа.
О нерожденный.
О нерожденный.
Те.
Те.
Твоей.
Твоей.
Махат Ади.
Махат Ади.
Сотворенный совокупной материальной энергией.
Сотворенной совокупной материальной энергией.
Анекам.
Анаякам.
Разнообразные причины.
Разнообразные причины.
На.
На.
Не.
Не.
Атаха.
Атаха.
От этой.
От этой.
Парам.
Парам.
Трансцендентная.
Трансцендентная.
Парама.
Парама.
О Всевышний.
О Всевышний.
Ведми.
Ведми.
Я знаю.
Я знаю.
На.
На.
Не.
Не.
Ятра.
Ятра.
Где.
Где.
Вода.
Вода.
Рассуждения и доводы.
Рассуждения и доводы.
Переводы и комментарии его божественной милости Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада. О мой Господь! О нерожденный повелитель всего сущего! Мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающиеся, растения, полубоги и люди – живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако, никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением Ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. Давайте повторим. О мой Господи!
О мой Господи!
О нерожденный повелитель всего сущего!
О нерожденный повелитель всего сущего!
Мне известно,
мне известно,
что живые существа,
что живые существа,
относящиеся к разным видам жизни,
относящиеся к разным видам жизни,
Звери, птицы, пресмыкающиеся.
Звери, птицы, пресмыкающиеся.
Растения, полубоги и люди.
Растения, полубоги и люди.
Живут на всех планетах Вселенной.
Живут на всех планетах Вселенной.
Которая создана совокупной материальной энергией.
Которая создана совокупной материальной энергией.
Мне известно также.
Мне известно также, что эти живые существа
находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии.
А иногда в непроявленном состоянии.
Однако никогда до этого, мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму.
Мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму,
которую я вижу сейчас.
Своим явлением,
ты положил конец,
всем моим домыслам и рассуждениям.
Комментарий. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он пронизывает собой всю Вселенную, но, хотя все сущее покоится на Нем, сам он остается вне его. О том же самом говорит здесь Друва Махараджа. Он говорит, что до того, как увидел трансцендентную форму Господа, он наблюдал лишь разнообразные материальные формы, принадлежащие к числу 8 400 000 биологических видов, рыб, птиц, животных и так далее. Дело в том, что человек, который не занимается преданным служением Господу, не может увидеть его изначальную трансцендентную форму. Это подтверждается в Бхагавад-гите, глава 18, стих 55. «Бхактиамам абхиджанати». Ни один из путей духовного самосознания, кроме преданного служения, не дает возможности до конца постичь абсолютную истину, которая в конечном счете является верховной личностью. Друва Махараджа сравнивает здесь свое прежнее миропонимание с тем совершенным миропониманием, которое он обрел благодаря встрече с Верховным Господом. Стремление к служению заложено в природе живого существа, поэтому, пока человек не поймет, что служить стоит только Верховной Личности Бога, он будет служить растениям, животным, пресмыкающимся людям, полубогам и так далее. Нетрудно убедиться в том, что все люди служат. Одни собакам, другие комнатным растениям, третьи полубогам, четвертые человечеству или своему начальнику на работе. Но никто не служит Кришне. Что говорить об обыкновенных людях, если даже те, кто достиг довольно высокого уровня духовного развития, в лучшем случае служат Эратрупе или, будучи не в состоянии постичь высшую форму Господа, поклоняются пустоте, медитируя на нее. Друва Махараджа, однако, удостоился милости Верховного Господа. Когда Господь дотронулся до его лба своей раковиной, истинное знание открылось Друве, и он постиг трансцендентную форму Господа. Друва Махараджа признается здесь, что до сих пор пребывал в невежестве. К тому же он был всего лишь ребенком. Невежественному ребенку было бы не под силу оценить великолепие высшей формы Господа, если бы не благословение Всевышнего, коснувшегося лба Друвы своей раковины. Я прошу прощения. Рупам стхавишна маджате магадаянекам О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего, мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающиеся, растения, полубоги и люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. В данном стихе Друва Махараджа продолжает возносить свои великолепные молитвы Верховному Господу. И здесь он говорит о высшей трансцендентной форме Господа как об основе всего, как о среде. Как об основе всего. И благодаря такому пониманию Друва Махараджа говорит нам о том, как достичь освобождения. Потому что вот Друва Махараджа говорит в данном стихе, мы можем понять, что он, несомненно, как юный царевич, несмотря на свой юный возраст, он несомненно получил очень качественное образование. То есть он получил этот философский фундамент, он получил полное знание о... он получил необходимое знание, потому что в данном стихе он говорит о том, что он знает о разнообразных видах живых существ, о Вселенной, о структуре этой Вселенной, о том, как она была создана. Он говорит обо всей совокупной материальной энергии, и это наверняка свидетельствует о том, какое качественное образование он получил. Но в то же время он говорит, то знание, которое он обрел после встречи с Верховным Господом, оно несоизмеримо выше, больше и глубже, чем то знание, которое он получил, и несомненно больше, чем то знание, которое он когда-нибудь мог бы получить. Как Прабху Варада часто вспоминает эту притчу о лягушке, которая пыталась объяснить бесконечность океана размерами колодца. Сколько колодца в океане? Наверное, 5. И лягушка сказала, что это очень много. Но вся правда в том, что это просто несоизмеримая величина. И то же самое можно сказать об этом знании, что все совокупное материальное знание, которое только можно получить, оно не идет ни в какое сравнение с полным знанием, которое олицетворяет Верховный Господь. И И, как мы знаем, знание или чит – это неотъемлемая составляющая часть живого существа. И поэтому все люди стремятся получить знания. Потому что всем фактически знаний не хватает. Но все равно все остаются неудовлетворенными. Ну, то есть, потому что, вот, несмотря на то, что знание вот дано полно, очень хорошо структурировано и так далее, все равно это знание не удовлетворяет живое существо, потому что это то знание, которое это не то знание, которое необходимо. Это, несомненно, истинное знание, но оно лишено вот этой основы, вот этого сосредоточения, которое на котором, как здесь говорится, знание покоя. И вот и в Бхагавад-гите, в главе 15 стих 7, Шри Кришна говорит, что живые существа в материальном мире несут мои вечные отделенные частицы. И, оказавшись в условленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к которым относится и ум. И вот этот вот ум, который, как мы знаем, он очень силен, его невозможно контролировать. Вот. И он приводит вот ум, который находится под влиянием страсти невежества, вот под влиянием ложного эго, он причиняет огромное количество беспокойств. И эти беспокойства, они проявляются прежде всего в том, что, не обладая полным знанием, человек начинает додумывать. И об этом явлении и говорит Друва Махараджа в конце данного стиха. Он говорит о своих домыслах и рассуждениях, которые были у него до того, как он обрел знание, встретившись с Верховной Личностью. И домыслы и рассуждения, если рассмотреть их через призму знания, они очень опасны. Они очень опасны, потому что основанные на ложном эго, они причиняют вот, они причиняют неимоверное количество беспокойств и также могут стать причиной больших бед. Как мы знаем, что у обусловленной души есть 4 недостатка, которые мешают обрести истинное знание. И в своем цикле лекций «Знание об антиматерии» Прабху Патита Павана приводит такой забавный пример. Он говорит, что есть планеты марсианского типа, это планеты выше наши, и там живут благочестивые предки. И так как эта планета выше нашей, там живут возвышенные благочестивые живые существа, то от тел предков исходит сияние. И иногда они приходят к нам. Иногда они приходят к нам, и когда обычный человек видит вот сияющие, кого-то сияющего, то он может подумать, что это Господь Бог. Минимум ангел. Но как говорит Патита Павана, что в основном они приходят, ну, потому что это предки, они помнят о нас, они более возвышены, они обладают большим знанием, они хотят предостеречь. Это основное, для чего они приходят, для того, чтобы помочь, спасти, предостеречь. И вот приходит дедушка к внуку и говорит: «Балбес, перестань пить водку. Это приведет тебя к ужасным последствиям. Все будет очень плохо. Перестань». А человек под влиянием ложного эго думает: ко мне пришел Бог. Я стал медиумом. И потом пишет книгу, что мой гуру с Марса. А по-настоящему он не услышал. Он не услышал вот этой помощи, которая к нему пришла, из-за того, что был погружен в свои вот эти домыслы и рассуждения. И это очень опасно. И как мы знаем, Кришна говорит, что Кришна в 4 главе, в 7 стихе 4 главы Бхагавад-гиты говорит, что когда на земле воцаряется безбожие, и когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир для того, чтобы восстановить религию. И почему? Почему все портится? Потому что вот под влиянием вот этих вот греховных поступков, под влиянием ложного эго, создаются всякие разнообразные вот эти домыслы и рассуждения, выгодные, несомненно, они выгодные, которые и искажают дхарму, потому что истинная дхарма, она невыгодна, она не приносит выгоды. Вот. И Труа Махараджа достигнул высочайшего уровня, он познал абсолютную истину. Он познал абсолютную истину, и он подал этот пример нам, как достичь вот этого знания, которое мы так он подал пример о том, что можно достичь вот этого высшего знания, можно достичь вот этой вот встречи с Верховным Господом, избавиться от всех этих проблем, причиняемых телом и умом. Вот. И для этого Для этого необходимо, как пишет Шрила Прабхупада в данном стихе, всего-навсего для этого необходимо выполнять свою дхарму. И что такое дхарма? Это, несомненно, дхарма – это служение. И Шрила Прабхупада в своих лекциях говорит, что в первую очередь необходимо, я описываю служение, объясняю, что такое служение. Служение – это наличие слуги и господина, и взаимодействие между слугой и господином. Вот. Шрила Прабхупада говорит, что сейчас у нас появилось так много хозяев. Хозяин жены, хозяин семьи, хозяин страны, хозяин закона. И вот получается, есть много хозяев, и мы начинаем служить, потому что служение – это жизнь, служение – это дхарма, то есть это не какая-то предписанная обязанность. Служение – это часть, это природа живого существа. Служить – это значит жить. И поэтому не служить, как пишет Шрила Прабхупада в этом стихе, не служить невозможно, просто невозможно. У нас просто нет потенции быть наслаждающимся. Как этот известный пример с деревом. Корень дерева – это Кришна. Мы не являемся корнем дерева, и мы можем прикладывать огромное количество усилий, поливая листочки, но, во-первых, листочек не способен впитать эту воду, а во-вторых, листочков так много, что вы не польете все. Поэтому это бессмысленное занятие, и какое бы количество служения вы бы не прикладывали, какое бы количество служения вы бы не производили, все равно все будут недовольны, потому что это такое служение, когда мы же служим всему, абсолютно всему, только не Кришне, такое материальное служение, оно оставляет неудовлетворенным абсолютно всех, включая того, кого мы служим. Вот. Шрила Прабхупада часто приводит пример Махатмы Ганди, который оказывал очень много служения. Он просто был образцовым в смысле служения. Он пытался установить ненасилие, но тем не менее он был насильственно убит его же соотечественником, который оказался недоволен. И поэтому, если даже вот Ганди, который уровень служения его, все получилось очень плохо, то вряд ли какие-нибудь наши идеи служения, которые направлены не на Кришну, дадут какие-то другие плоды. И поэтому Шрила Прабхупада снова и снова говорит, что наше конституционное положение – это положение слуги. Вот. И Я должен служить. Я не хозяин. Потому что если настоящий хозяин моей руки обездвижит ее, то я не смогу восстановить ее движение. Я не смогу ее больше двигать, потому что я не являюсь хозяином. И необходимо вот понять это, и на основе вот этого понимания, можно осознать собственную истинную дхарму. Истинную свою дхарму. Потому что и истинную дхарму вновь показал Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрита Матья Лила, 20 глава, 108-109 стих. Он говорит, что единственное предназначение живого существа – вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от него, как луч солнечного света или искра огня, тождественная своему источнику и одновременно отлично от него. Вот. То есть, дхарма – это неотъемлемая, то есть служение – это неотъемлемая часть живого существа. И это невозможно оставить. Как говорит Шрила Прабхупада, сахар никогда не может перестать быть сладким. И перец чили никогда не перестанет быть острым, даже если захочет. И если... Но проблема в том, что, как пишет в этом стихе, как говорит в комментарии в этом стихе Шрила Прабхупада, что мы служим чему угодно, но не Кришне. И если мы не будем служить Кришне, тогда мы будем служить, вынуждены будем служить Майе. Вот. И в конце заняв правильное положение слуги, как вот, и несомненно этот пример подает Дхрува Махараджа, заняв положение идеального слуги, вот, живое существо занимает свое правильное положение, оно поднимается на уровень прамабхута. То есть оно абсолютное знание проявляется в нем. И Кришну называют адхопшаджа. То есть никаким другим способом познать его невозможно, как мы говорили ранее, потому что он неизмеримо более велик, прекрасен, чем наши максимальные возможности к пониманию. И в Бхагавад-гите, 18 главе, 55 стихе, Кришна говорит: «Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения». И когда? Благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. То есть, фактически, став, заняв свое правильное положение, полностью заняв себя преданным служением Господу, Дру Махараджа оставил все свои материальные желания. Фактически мир весь перестал дышать, он умер для весь материальный мир умер для Дру Махараджа в процессе этого служения. И когда Дру Махараджа оставил все свои материальные желания, и переключил, и сосредоточил, и полностью сосредоточился на Верховном Господе, фактически он обрел сознание Кришны. Все желания Господа стали и его желаниями. И он обрел то, что невозможно обрести с помощью умозрительных рассуждений или чего бы то ни было еще. Потому что его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания, философские рассуждения. Вот. И в этом смысле обретение интересов Кришны как своих собственных и означает, что обретение освобождения. То есть только в этом есть настоящее освобождение. Обрести освобождение, как пишет Шрила Прабхупада, значит освободиться от материальной концепции жизни. Вот, и перейти в жизнь духовную. И в 55 стихе звучит слово «зишате», то есть «входит в меня». И монисты, они ошибочно трактуют это как полное слияние с Верховным Господом. Но вишате означает, что живое существо входит в обитель Верховного Господа. Сохраняя индивидуальность, оно вступает в общение с Ним и служит Ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. И вот наверняка вот именно... И вот именно тогда вот эти вот как Дру Махараджа говорит о своем знании, о 7 миллионах, знании о растениях, животных, полубогах и совокупной материальной энергии, вот, он говорит, что это все, это лишь верхушка айсберга, это лишь поверхность океана. Но Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны, то есть это созерцание поверхности океана никогда нас не удовлетворит. Мы должны, для того, чтобы понять океан, мы должны погрузиться в него. И вот именно такое вот погружение, вот постижение, оно, как говорится в 55 стихе Бхагавад-гиты, 18 глава, возможно, только с помощью преданного служения. Вот. И Дру Махараджа именно и подает вот такой, описывает в данном стихе, вот, что благодаря преданному служению он именно обрел вот это вот погружение и по милости Верховного Господа он и постиг то, что постичь невозможно. Дорогие преданные, а есть ли у вас комментарии?
Очень серьезные. Комментарии очень серьезные. Значит, ну, смотри, Бхагаватам, он может быть очень приятный такой, знаешь, привлекательный, а может быть очень-очень тяжелый. То есть, если мы делаем правильно, читаем, пытаемся правильно читать Бхагаватам, он становится очень такой, очень сладкий. А если делать неправильно, он может стать очень такой тяжелый и горький. Вот. Поэтому просто ты, когда ты начал читать, то ты, может быть, не видел, как, что происходит. То есть на меня, Матыш на меня смотрит и думает, когда я же начну говорить. То есть, буду я терпеть или нет. Но я просто понимаю, что у меня это развивает качество, это честная такая позиция. То я вот терплю, понимаешь. Но мы говорили, смотри, на чем говорили, что. Ну, я, честно говоря, не хочу слушать, как ты с очень большим трудом сейчас перевариваешь лекцию пакета Павловича. То есть нет, абсолютно это. Я хочу следить, как ты перевариваешь Шрилу Прабхупаду. Все. Мы уже потом говорили, ты опять возвращаешься к старой песне. Я не понимаю, почему.
Видите, от Патита Павловича Прабу я взял только вот этот пример с предком и все.
Нет, там все там.
Все Патита
Павловича? Да, все Патита Павловича. Это не твои лекции, там все. Ну, что-то, что они же не прав.
Наверняка.
Не, я, ну, скажи, я пытаюсь. Правильный.
Нет, конечно, это не мои мысли, потому что.
Откуда материал?
Это. Ну.
Чьи реакции, ну скажи. Чьи? Это твои мысли.
Нет. Точно не мои. Потому что если бы я. Это были бы дома свои рассуждения, потому что мои знания очень-очень ограничены, конечно.
А откуда чьи это реакции?
Ну, я распечатал высказывание Шрилы Прабхупады.
Это все высказывание Шрилы Прабхупады?
Наверное, я неправильно их подал и неправильно понял. Извините, пожалуйста. А то...
Мне показалось, что это все-таки напомнил. Я уже с... Ну, потому что ты вот идешь, у тебя мысль идет, и ну, вот если ты, например, взял комментарий, так, вот я просто говорю, ну, попытался вот, вот каждого выбрать в каждое предложение, вот попытался вот, вот, то тогда был бы резонанс, потому что перед нами этот комментарий, так, и ну, кто там, мы за этим следим, да. И как бы вот твоя попытка понять, и вот и мы сидим и тоже пытаемся понять это совместно, да? И вот идет какой-то резонанс. Вот, например, когда ты начал в конце, например, начал читать вот даже
55 стих.
Да, то есть потому что там уже идет резонанс. Потому что прочитал, вот, ну, тоже прочитал, то. То же самое этот комментарий, да, вот если по комментарию, и вот как ты это понимаешь. Вот как ты это осознаешь, что ты можешь сказать по этим стихам, понимаешь, вот лично ты. Вот это интересно было. Вот как ты это понимаешь, вот как ты можешь рассказать эти стихи, как в тебя это отразилось.
Да, потом от вас получить. И думать, что ты уже.
Проехаться бы на университете катком.
Нет, ну ты же есть базовая, ну, есть основа, комментарий, стих, да, все то, что объясняешь. И вот ты читаешь лекцию, ты читаешь этот комментарий, объяснение, ну, и пытаешься рассказать, вот, ну, передать, как ты понял, как ты это. Это смысл изучения. Прежде всего. Что-то мы можем туда привлечь, чтобы поддержать что-то, вот, какие-то вещи, но. Опираться на что-то еще, вот читая комментарии, вдруг опираться на что-то еще, на какие-то еще материалы, это сложно, потому что что это за материалы, то есть как там было мысль, то есть это примеры вот каких-то преданных, которые как-то это через себя потом, ну, это их опыт. Кого-то, да, немножко их опыт, это все так смешивается, и немножко у тебя это немножко даже тяжело, потому что ты сам вот еще вот, не ничего, ты даже, ты так сразу не хватаешь этого, ты что-то обдумываешь, пытаешься как-то это осознать и правильно сказать, это немножко так вам все.
Вашнава надо, ваша мысль, он в принципе только же начинается, все вы от него высших стандартов требует. Ваша мысль по этому стиху?
Чтобы высказывать свое да. мнение.
Понимаешь, да? То есть, если вот, вы читаете лекции, читайте так. Читайте так. Вот, не слишком там зарываться в какой-то другой материал. То есть материала достаточно. Есть ссылка на лекцию, вот здесь на стих есть ссылка, есть сам стих. Вот давайте вот стих. Если что-то там добавить уместно, можно добавить. Если все понятно, мы можем читать дальше. Да, да. То есть мы изучаем, мы наша задача, вот мы изучаем тот материал, который вот сейчас вот мы читаем. Да. Если этот материал раскрыт, он понятен, можем читать еще один стих. Это не проблема. Можем еще читать стих. Не то, что мы привязаны только к одному стиху, и наша задача выговорить этот стих сегодня. Нет. Стих может быть такой, что можем его не выговорить и за день, можем его два дня выговаривать. Это нормально. Можно прояснить. Но вот. Мы должны просто попытаться понять идею этого стиха и сказать. Ну, у меня сложилось такое впечатление, что вот именно ты как-то чужую лекцию читал какую-то. Может быть, ты...
Почитал да? лишнее. А? Лишнее прочитал, да?
Да не знаю, лишнее, но... Ну, это я просто.
Да, спасибо. Всем. Если вы спрашивали как конкретно в чем суть этого стиха, правильно?
Я спрашиваю, в чем суть стиха? Нет, я даже не спрашивал, в чем суть. Я просто сказал, что когда вот мы пытаемся, кроме этого, что-то ну вот, найти поддержку где-то еще, то нам это стать еще, еще более сложно это все так для восприятия. То есть как-то попроще, чтобы попроще. Вот, стих достаточно глубокий и достаточно просто вот, помедитировать именно на эти стихи, на эти комментарии, на эти предложения. И тут очень много материала в самом стихе, понимаешь, можно уже рассказать, помедитировать. Этот момент, кстати, мне было интересно. Вот ты сказал, что Дрон Махараджа, он получил образование от этого. Откуда ты это взял?
Ну, он пишет, что мне известно. Да, он пишет, что мне известно, откуда ему было известно. Значит, ему дали образование.
То есть это ты так прочитал, и ты решил сказать, что ему дали образование?
Я говорю, что, несомненно, он получил хорошее образование, раз ему известны вот такие вот глубокие...
То есть это ты сказал от себя?
Да, получается от себя.
А, он так это уже правильно. Я подумал, что тебя... Ну, просто я не совсем согласен, потому что ему было 5 лет, и он вообще никакого образования не получал особого.
А откуда ему было известно?
А здесь Пишопрабха пишет в комментарии. Он говорит, что до того, как он увидел трансцендентную форму Господа, он наблюдал лишь на разнообразные материальные формы, принадлежащие к числу 8 миллионов 400 тысяч литров галактических и так далее.
Ну, он также упоминает о совокупной материальной энергии. То есть это уже более философская концепция, потому что ее нельзя наблюдать.
Но в прошлых стихах говорится, что Шрила пишет, что Дрон Махараджа, он не проходил никакого образования. В прошлых комментариях. Когда раскрылось знание, сейчас. Ну как маленький мальчик, 5 лет, может получить такое образование? В принципе, вот вопрос, откуда у него образование? То, что он был кшатрием от природы, и он уже был таким необычным, это факт. Но а получение какого-то специального образования, то есть непонятно. Ну, как сам по самому факту его возраста.
Ну, он милости Господа получит.
Ну, смотрите, если с литературного перевода тоже есть такие вещи.
Я просто хочу найти, где пишется тогда вот, ну, только с моим там это там пишется.
В самом конце. Вообще, знание внутри, это, наверное,
последнее предложение. Ну там про раковину последнее предложение.
Это третий стих 9 главы.
Где и тут отпишется? Что Господь голосом допал в бары своей раковины.
Ага, вот, пока прощай тебя, да. Значит, это пятый стих. Помню, что он это был писалось. Друг Махарадж никогда не ходил в школу. У него не было наставника, который мог был объяснить ему свой свет. И тем не менее, как Господь, ценя преданное сожжение друга, предстал перед ним и, коснувшись его басовой раковины, открыл буддийскую мудрость. Друг Махарадж никогда не ходил в школу. Пятый-третий мальчик не ходит в школу.
То есть к мудрецам не ходил в школу, а в воспитании в царской семье?
Да скляк, может, он ходил, а в школу не ходил. Согласны? Да. Поэтому, если ты сам так думал, то, конечно, респект. Но я подумал, что это чья-то лекция. Ну хорошо, нормально. Тогда это твое, Нормально. Это так тяжело. Я думал, что это вот чьи-то вот лекции, понимаешь, что там человек, он чьи-то мысли пытается вот сейчас, то это немножко тяжеловато. Если это твои мысли, мне кажется, это легче как-то бы получалось. Просто так очень так ближе, так видно, что так пытаешься вот как-то перелить. Потому что если обычно, если человек сам, то он легко говорит. Понятно, что это как-то медленно работает. Ну, такое дело. Ну, не знаю. Так, да.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Вот в литературном переводе из стиха говорится, мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую форму, трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Какие животные, существа не проявлены, как он знает, что есть они не проявленные, что они есть еще не проявленные? Это когда вдруг тебя кто-то спасает, да, проявляется. Бывают такие случаи с людьми.
Кто знает?
Кто? Нет.
Кто на тему?
Нет, тогда.
Проявлено, да ты говоришь.
Насколько я знаю, вот я в ведической традиции было принято вот самые глубокие вещи детям рассказывать с самого раннего возраста. То есть наверняка в 5 лет, то есть вот эти вот. Вот эти глубокие вещи все-таки он знал даже вне школы. Вот. То есть это устройство материальной вселенной, когда создается материальная вселенная, это живые существа переходят в проявленное состояние, начинают действовать. А когда материальная вселенная уничтожается, то все существа обратно входят в тело Господа и становятся непроявленными.
И это маленький.
Ну, наверняка маленькие вот эти вот это основы, которые наверняка рассказывали с самого раннего возраста.
Ну, мне кажется, что проявлено и не проявлено, может быть, я не прав, но проявлено это когда душа получает тело. А когда будем говорить на ломотном состоянии, то это не проявлено. То есть вокруг нас тут очень много непроявленных существ. Но в данном случае тут божественные, потому что все небожественные не уходят. Да.
Если вы имеете в виду призраков, то они тоже проявлены. Если вы имеете в виду призраков,
да,
это тоже проявленное живое существо. У них есть тонкое тело, у них нет грубого тела, нет тонкого, у них
мы
тела.
Мы их не видим, они не проявились. Они не проявились. Для человека они не проявились.
Ну да, вот другого тела у них нет.
Хотя
да.
бы время.
Но они все равно.
В данном случае наверное, о человеке говорит. Проявленный или непроявленный мир. Потому что вокруг земного шара, как в консервной банке, там находится много сфер, много измерений. Вторая, третья, мы в трехмерном пространстве живем, а есть четырехмерное, пятимерное и так далее. То это, не, начиная уже было говорить с четырехмерного мира, это непроявленный мир. Хотя он не вера.
Я читал о том, что то, что мы не можем это ощущать, то есть это наш недостаток. Вот. Но сами живые существа, они проявлены. Да.
Другое измерение.
Ну, не наше чувство. Неправильно. Или, может быть, неправильно что-то мысли.
Получается, что непроявленные существа прячутся в каком-то измерении, которое идет у нас на душе.
Он сказал в общем,
дело там, что он прав. Да. Он прав, как говорил Сила Прабхупада. Но и я бы говорил, для своих, для нашего материального мира, мира.
Я спорил, для вы остальные. Они играли, какая-то была сцена, там какая-то банальная, и там начали спорить, кто там прав, кто не прав. А потом, там Пушкин его знает, вот давайте пригласим Пушкина, приходит Пушкин, говорит, кто прав. Тоже чешет голову, там, сначала Гитлера пригласили, потом, говорит, это дурак, все, он дурак. Ну, типа, так решили. Хорошо, я извиняюсь, отклонение лирическое.
Да, смогли я ответить на ваш вопрос? Скажите, пожалуйста.
Но как вы понимаете?
Не, ну, он Игорь правильно сказал, что когда вселенная сварится, все уходят.
В глобальном масштабе.
Да, но также мы можем сказать, что наше проявление, также вот когда-то не существует, оно тоже постоянно. То есть когда мы умираем, оставляем тело, мы как бы
уходим в непроявленный мир.
То есть мы в какой-то момент мы входим в это состояние непроявленности, например, тоже это правильно сказать. То есть это проявление оно такое очень призрачное, то проявленное, то непроявленное. На разных уровнях. Чем это вот такое?
Можно еще вопрос? Сегодня был такой, спасибо, очень хороший пример о том, что Бхагавад Гите Кришна говорит, что надо поливать корень дерева, удовлетворя этим господом. А скажите, если мы служим преданным, то преданность можно сказать корешки на этом дереве, это же не листочки. Это корень, да?
Не кажется, что листочки.
Преданный Кришне, он не принимает никакого служения для себя. Он предается служению Господу. И по своей милости, то есть так как мы не в состоянии, у нас нет никакой квалификации поливать корень, служить сверху нам Господу, но преданные Господа, они доступны до служения по своей милости, они принимают от нас наши часто неправильные попытки служить, вот, и передают их Верховному Господу. Так что в этом смысле, несомненно, преданные Господа – это корень.
Да. Можно сказать, что это как земля, которая передаст воду корешку, корень.
А, да, в следующем году очень придет служение нашему. Бог учитель он передает наше служение Кришне. В смысле параболы. Параболы, кстати, вот. Гуру передает служение. Поэтому он в этом смысле не отличен от Гуру. Ну, так же самое преподает. Интересно, что я правильно
говорю. То есть мне кажется, что преданное служение – это вода. Вода, когда мы преданно служим, мы как бы поливаем корни – это своего рода энергия. Ну, это мое личное мнение. А листочки – это конкретные преданные, вот так вот. Они получают потом возврат.
Еще раз так.
Листочки – это как преданные. Один листочек, второй, третий. И он получает потом милость Господа.
То есть ты служишь Богу, а ты
получаешь
милость от Твоего служения?
Ну да.
А если ты листочками непосредственно служишь, то что?
А?
А если ты непосредственно листочек поливаешь? Бесполезно.
Если один листочек поливать одному преданному?
Ну, он в принципе только один листочек. Но благо Господь не получает. Потому что тут вот пишется, здесь комментарии, что все служат кошкам, собакам, там, а Господу никто не хочет служить.
Потому что преданные же не кошки,
не собаки? Нет. Я говорю, тут вот живые существа.
Да.
Только преданные понимают, что надо служить Господу.
Не, ну как насчет служения преданных, которые кто-нибудь в этом деле?
Ну, дело в том, что когда мы брызгаем растения тоже на листочки, это тоже своего рода как бы получает благо.
То какая разница, кому служить преданными или кошками?
Ну как какая?
Ну какая разница?
Преданная – это энергия Господа.
То тоже
и служа энергии Господа, мы полностью служим Господу.
Ну так какая разница, кому служить кошками или преданными?
Я знаю ответ на этот вопрос.
А вы Шукарову скажете? Помощи искать, а вообще помощи Шукарову. Какая разница, кому служить тогда?
Ну как, дело в том, если вы хотите в следующей жизни получить это тело, пожалуйста, можете служить кошкам, собакам, растениям.
Если я буду преданным служить,
то что, я
ну, по крайней мере, будет гарантия, что я получу человеческое.
Если преданным служить,
то
почему?
Но если я Господу буду служить, то я тогда уже смогу Господу.
А если буду преданным служить, куда?
Поэтому Господь говорит, кто поклоняется духом, придет духом. Кто поклоняется предкам, придет предка. Кто поклоняется полубогам, придет полубогам. Но кто поклоняется мне, Господу, придет ко мне.
А то, кто поклоняется,
так поэтому, кому мы поклоняемся, туда мы
приходим. Так, ну вопрос ответный. Если я поклоняюсь ответным, куда мы приходим?
Ну, можем получить просто это тело.
И все. И все.
Ну и в следующей жизни заниматься преданным.
Это все? Это все главное. А почему получим человеческое тело? Допустим, я буду поклоняться не преданным, а своим родителям, каким-то другим людям служить.
Ну, если у меня сознание Кришны,
то что будет?
Последний момент смерти, если вы подумаете о матери,
да. А если девушке, при этом...
которые, будем говорить, не в сознании Кришны, да. Мы будем опускаться.
А если я подумаю при этом, который тоже чего-то...
То мы можем тогда, по крайней мере, или на этом уровне остаться, или немножко приподняться.
Насколько?
А если человек...
Насколько мы предаемся...
А если человек в благости, он попадает на райские планеты, он не предан, и я буду ему служить. Почему? То я попаду тоже на райские планеты. Это будет лучше, чем даже человек нам родиться. Это будет лучше, чем человек родиться.
Чем
человеком родиться? Если человек, он просто в такой хорошей страсти, он рождается человеком опять. Знаешь, пожалуйста, никто, да? Страсть рождается опять здесь. То есть, если я поклоняюсь человеку, который в страсти, то я опять рождаюсь тоже человеком. Правильно? Покаяться, чтобы поклоняться преданному, что человеку страсти достигается.
По крайней мере, преданный он уже
тоже
служит Господу.
Ну что же он служит? Я все равно рождаюсь с человеком, что тому поклоняюсь, что там, в чем разница.
Тут материальное, а тут духовное.
Ну так если он человеком рождается, там это все материальное. В чем разница? Объясни. В
чем разница? То, что мы будем продолжать преданное служение.
Какое преданное служение?
Если мы служимся в семье преданных людей, то мы будем продолжать в семье преданное служение, расти.
Но мы же хотим в духовный мир попасть, а не родиться опять. Что надо делать? Кому надо как
попасть? А что лектор добавил?
Ответ. Правильный ответ. Я тоже забыл.
А, нет, нет. Вы сказали правильный ответ, а вдруг мой ответ тоже неправильный.
Я сказал правильный ответ, очень
извините, если ответ будет неправильный, но основа, то есть основа, то мое служение определяет мотив. И Шрила Прабхупада пишет, я служу своей жене, потому что она удовлетворяет мои желания. А это значит, что я служу не своей жене, а своим чувствам. И то же самое можно сказать о служении своей собачке и своим родителям. То же самое тоже. Я служу своим чувствам, в конечном счете я служу себе, и поэтому я деградирую. Вот. Все определяется мотивом. И служение возвышенным личностям, оно, несомненно, дает огромное благо, но там также могут быть разные мотивы.
Ну и что с этого дальше? То есть получается, что какая разница, кому служить, возвышенным личностям или невозвышенным, главный мотив. Так получается.
Когда мы служим преданным, мы служим, конечно, в счете Господу.
Да.
А тогда просто нужно
Нужно служить с мотивом удовлетворения в Господа.
В чем написано?
И поэтому я служу преданным Господа, как его слугам.
Ну, если мы получаем результат через предел, почему разница, кому он служит,
Ну, я же поэтому говорю, да, если мы служим преданным, получаем только человеческое тело. Только. Чем разница, что я просто служу какому-то материалисту, который без страсти, тоже получаю человеческое
тело. А разница-то выше
какая?
А когда мы служим материалистам, мы просто увеличиваем запас благочестия. А когда мы служим преданным, мы увеличиваем, у нас растет скрыти, которое с нами остается всегда.
А почему
растет? Потому что если мы служим слуге Господа, мы занимаемся преданным служением. Пусть это даже неосознанное преданное служение, но это уже где-то скрыти.
Это тоже
какой мы получаем результат?
Результат, что мы в следующей жизни тоже рождаемся, получаем, например, ну если мы получаем, мы можем по-разному получить, не только человеческое тело, мы можем другое, какую-то форму получить.
Собачью.
Ну, навряд ли собачью. Вот, можем в этой, ну, можем так дослужиться, что можем и духовное тело получить. Вот, то есть, уже в зависимости от того, насколько мы прогрессируем, с кем мы общаемся, и насколько у нас он растет бхакти, это уже такое дело. Но как минимум мы получаем человеческое тело, но при этом мы продолжаем служить. То есть в этом же сознании мы находимся, но перед этим мы продолжаем служить так же.
Ладно, есть сознание, есть мотивы, понятно. Скажите, эффект, результат служения Кришне и преданных, чем отличается результат служения Бога и преданных?
Дело в том, что
мы родимся в лучшей семье.
Или мы служим напрямую Господу,
да, да.
Если мы служим напрямую Кришне, да, мы не служим преданным.
Ну да.
И когда мы служим преданным, да, мы не служим Кришне.
Да, да, да. Результат.
Ну, в Бхагавад-гите Кришна говорит, вот Матаджи сказала, что если мы служим, Господь говорит, если вы служите мне, но не служите моим преданным, да, то вы не мои преданные. Но если вы служите моим преданным, то вы служите мне. Вот, то есть автоматически.
Бхактивиньяна тоже с вами сказал. Не тот слуга, который служит, говорит мне, а тот слуга, который служит моим преданным.
То куда он попадает, когда он служит преданным? Вопрос.
полную семью в следующем рождении.
В следующем
рождении. Идет выше, да.
В какую семью?
В следующую семью.
Какую семью?
Предок.
Так где там произойдет?
Ну, в следующем рождении.
Где там предок? В каком мире, в этом или в том?
Ну, кто его знает?
Если ну, на Земле. Ты знаешь, знаешь или не знаешь? Или ты играешься с нами? Вопрос, куда он попадает?
И если мы служим предок,
да.
Мы однозначно попадаем в духовный мир. Потому что, ну, если мы служим преданным, значит мы попадаем.
Но если мы служим преданным и духовному учителю,
духовный учитель,
то духовный учитель, он берет тебя за ручку. И говорит, ну вот тут такой вот негодяй, но он немножко служит. Ну, Господь, прими его. То есть через духовного учителя мы можем попасть в духовный мир.
Значит, преданный не надо служить, надо духовному учителю. Значит, преданный не надо служить, надо духовному учителю служить.
Не, ну преданный надо служить, надо в чем-то.
Преданный должен быть чистый преданный. То есть если там еще преданный, он там может в страсти находиться, то что
если не
мы же кому служим, те же мы качества и получаем, да? То есть мы также также и продюсируем, с кем общаемся, того мы и получаем. Если преданный находится в страсти, все, и мы служим к тому преданному, то результат будет не тот же, что мы служим чистому преданному.
Если мы привяжемся к преданному. Привяжемся к преданному. Мы получим
благословение.
Но если мы привяжемся к Шриле Прабхупаде, то Прабхупада он просто нас возьмет, как маленьких детей и уберет.
Интересно. Разрешите, я добавлю, что в материальном мире ничего не определено. То есть, как мы знаем эту историю с очень благородным царем, который стал оленем, в следующей жизни мы можем получить любую форму жизни. Никто ничего нам не гарантирует.
Почему не гарантирует?
Вот царь очень много
сил.
Ну, случайно. Потому что случайно, потому что он привязался к олененку, и в момент смерти он его увидел.
Неужели случайность она имеет?
Ну, я такой в нашей жизни. Ну,
неужели он случайно получил эту форму? Неужели вообще случайно существует? Случайно это был толчок.
Ну да, конечно.
Случайно следующее.
Ну, так как причинно-следственные связи в материальном мире от нас скрыты, поэтому мы не можем ничего сказать наверняка. Мы не знаем.
То есть ты не знаешь, служи, не служи, все равно непонятно,
что будет. А, нет. Служение. Преданный Кришны дает семя бхакти.
Ну дает и что? Вот. Но Бхагавата Махараджа стал оленем при этом.
А был преданный.
Какая разница, служение служил вообще непонятно.
Но олень же не был предан.
Был.
Был преданным был кому?
Олень.
Кому он был предан? Он был предан Махараджу.
Махараджу? Который?
Да, история.